Категорически с Гоблином на спутник.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов, и это программа «Категорически» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте!
Кирилл, здравствуйте!
Вот обычно принято начинать программу, наверное, с чего-то позитивного, но сегодня мы начнем программу с такого разговора из серии «В мире животных», потому что пришла новость из Ватикана. Посол Украины в Ватикане выразил протест, раскритиковал Папу Римского за то, что он посочувствовал Дарье Дугиной, которую Украина убила в теракте. Вот как это вообще можно прокомментировать?
Ну, это, наверное, не совсем люди, не говоря уже о том, что это не христиане, никаким боком. То есть убийство человека, вне зависимости, ну, тут я не знаю даже, с какими мерками подходить. Это что, боевые действия? Нет. Пролезли на территорию суверенной державы, организовали теракт, убили человека просто потому, что им захотелось его убить, а теперь, значит, выражают недовольство. Это ни много ни мало гражданин, обитающий в Ватикане. Кто это животное туда вообще пустил, а главное, зачем? Я понимать отказываюсь. А самое главное, а зачем все это слушают? Вот какой смысл в, так сказать, публикации всех этих выражений недовольства? Да мало ли чем этот недочеловек может быть недоволен. Загадка.
Вот и президент Зеленский тоже заявил, что, мол, нет, это не мы, потому что Дарья Дугина находилась не на территории Украины, поэтому это не мы. То есть, получается, если человек находится на территории Украины, то, пожалуйста, можно взрывать его сколько угодно. Хотя отмазка тоже глупая какая-то.
Ну, чего ждать от директора Шапито, который вышел из клоунов? Ну, ляпнул какую-то очередную чушь, которая лишний раз свидетельствует о том, что человек некомпетентен в вопросах, которыми ему по должности положено заниматься. Некомпетентен абсолютно.
Вот еще такое же нацистское вообще заявление от президента Латвии прозвучало. Мол, у нас в стране есть доля населения русскоязычного, которая не поддерживает русофобский курс Латвии. Поэтому мы должны все это русскоязычное население изолировать. Президент европейской страны заявляет вот такое. И что-то я не слышал ни одного осуждения других европейских лидеров. То есть нормальное заявление, по их мнению?
Да, у них богатейший опыт по различным нацистским, российским действиям. Богатейший опыт. То есть, в частности, опыт Второй мировой войны, где немецкие войска шли на восток, а латышские, например, формирования СС занимались карательными операциями в тылу. Теперь это у них национальные герои, то есть все какое-то общее прошлое отринуто. Ну, знаете, я вот это неловко говорить, что много лет повторяю, что Гитлер, он для них свой, он хороший и все делал правильно. Немножко перегнул с евреями, а так он все делал абсолютно правильно. Вот маски, так сказать, упали, и вот это то же самое нацистское мурло немедленно вылезло наружу. А давайте все советские памятники снесем. Давайте, да, и сносят благополучно. А русские, точно так же, как во Вторую мировую, это же унтерменши, понимаете, это недочеловеки. Это не то, что граждане второго сорта, это недочеловеки. Их надо отделить от людей. Вот люди – это те, на кого мы обозначим как людей. Немцы, латыши, например, а русские – нет, не люди. И обращаться с ними надо как с нелюдьми. И как не было почти 100 лет после разгрома нацистской Германии, все это в них живо, не то что теплится, а горит ярким огнем. Вот, наконец-то мы можем делать и говорить то, что всегда считали нужным. Это, знаете, как вот для меня когда-то было, ну, открытием, наверное, как для всех, что когда нацисты заходили в Литву, то литовцы своими руками убили всех евреев еще до того, как пришли немцы. Своими руками, без всяких там команд, понуканий, вступлений в СС и прочее. Просто ломами железными согнали на площади, ломами забили. Вот это да, вот это ваше естество, видимо. Ну и как-то под крики про то, что у нас на дворе 21 век, человеколюбие кругом. Ну вот оно ваше европейское человеколюбие. Орать «Зигхайль» – это вот ваше, так сказать, природное.
И вот если мы говорим о реабилитации нацизма, когда канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что мы вспоминаем жертв нацизма и коммунизма, жертв гитлеровского и сталинского режима, это попытка Советский Союз сделать каким-то вот обителем зла.
Да нет, это с моей точки зрения, это попытка приравнять коммунизм и фашизм, что это нацизм, это одно и то же. Этим они занимаются вот со времен окончания Второй мировой. Если вы хотите узнать разницу между фашизмом и коммунизмом, ну вот сравните волкодава и волка. Вот у каждого два уха, четыре лапы, одна пасть, один хвост. На основании этого делать вывод, что волкодав и волк – это одно и то же? Нет, это неправильно. Это абсолютно разные сущности. Как там говорил Светоч, волкодав прав, а людоед нет. Ну и слышать все это омерзительно. Все омерзительно. То есть то, что это ползучая реабилитация нацизма, в этом никаких сомнений нет. Я еще раз повторюсь. Гитлер для них свой. Вот немножко с евреями перегнул. А Сталин – это инфернальное зло. Это должно быть уничтожено. А русские, обратите внимание, они природные носители коммунизма. Поэтому их надо всех изничтожить. Сначала как-нибудь, вот как говорит этот, как его там, Левиц, их надо изолировать. Ну, а потом желательно всех в печке. Потому что в прошлый раз не получилось, а в этот раз получиться должно. Все, видимо, к этому и идет.
И вот получается, все вот эти вот сносы монументов, допустим, в Риге или в Польше сейчас тоже сносят советские монументы, эта война, в первую очередь, тоже против того символа победы над этим самым нацизмом.
То есть победа над нацизмом их не устраивает. Они выступают строго на стороне нацистской Германии. И это наглядно демонстрирует. Да, ваш Сталин хуже Гитлера, а вы прирожденные носители коммунизма. Все правильно Гитлер делал. Тогда вас не добили, а теперь добьем. Ну, это же откровенный плевок. Ну, здесь другое интересно. А как там родное правительство, какие меры-то приняло по отношению к латышам, которые сносят, ладно, там какого-нибудь, я не знаю, гипсового солдата, который уж, ладно, черт с ним, не является собой никакой скульптурной ценности. Но здесь-то родина-мать. Это-то что такое? И что Российская Федерация что-то в ответ предприняла в отношении этой самой Латвии? Или там, как обычно, там задействован бизнес и могут пострадать доходы уважаемых людей? Ну, покажите пальцем, кто эти уважаемые люди, которые вот наживаются на торговле с подобными государственными субъектами. Нам вот интересно знать. Там вот нам в физиономию плюют. А вы деньги зарабатываете. Как же так? А государство над вами, значит, это никакой власти не имеет. Вы что хотите, то и творите. Это вот как-то всех угнетает.
Вот тут недавно президент Франции сделал такое, грубо говоря, программное заявление о том, что эпоха изобилия в Европе закончилась. Достаточно интересно слышать такое от лидера одной из главных европейских стран. Ну, то есть, действительно, все настолько плохо там.
Это прозвучало исключительно забавно. Еще вчера нам рассказывали, что благополучие Запада зиждется исключительно на демократии, свободе и свободных выборах из двух и более кандидатов. Вот это вчера было залогом благоденствия. И нам объясняли, что как только вы у себя организуете свободные выборы, у вас тут же все расцветет. При этом получалось всегда, что эта самая западнизация, которую несли не только к нам, в любые другие страны, это перво-наперво рассказы о том, как у вас все плохо, а поскольку все плохо, вам первое, надо разогнать армию свою, разогнать Министерство внутренних дел и службы безопасности. После этого у вас хоть что-то начнет налаживаться. Мы, как и все идиоты, старательно ломали все свое, то есть рушили собственную государственность. После чего нам навязывали какой-то бред, приводя к власти своих марионеток. Ну, типа гражданина Ельцина, так удачно получилось, который ездил в Конгресс США и там докладывал, что с делом коммунизма на российской земле покончено навсегда. Большое спасибо, очень хорошо выступил. Ну, далее я что-то никого, по-моему, кроме Российской Федерации, так и не увидел, кто бы от этих ударов западнизации и демократизации смог оправиться и подняться на ноги. Кто смог восстановить свою армию, свое Министерство внутренних дел, свою государственную безопасность. Я таких больше не видел. Только у нас. Каким-то, на мой взгляд, совершенно чудом получилось. Вот начали крепнуть, вот начали подниматься, и вдруг Макрон такое сообщает. Так это что оказывается? Это же смехотворно просто. То есть выборы из двух и более кандидатов к экономике никакого отношения не имеют, да? И получается, что и свобода вашей демократии к этому тоже никакого отношения не имеют, да? А где же ключ-то к вашему благоденствию? Оказывается, тут мама дорогая, оказывается, ключ – это дешевые ресурсы из России. Вот это да, вот это номер. А как же ваша могучая экономика, вот это. Ну, это же клоунада натуральная. Как же так? То есть, ну вот, никто за язык, как говорится, барин, никто за язык тебя не тянул взять и такое публично озвучить. Ну, оно давно очевидно, но вот как оказалось. А как вот эти вот все рассказы, как у нас там не то ВВП, не то еще чего-то там до Португалии не дотягивает. Что эту Португалию там на глобусе фиг разглядишь, и Россия, 1/6 часть суши, а вот а экономика ни о чем вообще. А тут раз перестали поступать дешевые углеводороды из этой, у которой ВВП меньше в Португалии, и все рухнуло. Рухнуло натурально. Это же даже не какие-то там, ну, ограничения, знаете, надо затянуть пояса потуже. Это же катастрофа, натуральная катастрофа. Так как же это так получилось-то? Тут, конечно, тоже масса вопросов. А кто это у нас так замечательно все 30 лет ориентировал экономику страны на Запад? Почему мы сразу не дружили, например, с Юго-Восточной Азией, где всего продать и всего купить можно в 10 раз больше? Зачем была ориентация на Западную Европу и США, которые нас всегда откровенно ненавидели, ничего хорошего в отношении нас не испытывали, и все, что происходит сейчас, десятилетиями готовили. То есть люди, которые стоят у руля, ну, наверное, им это как-то очевиднее. Если это видит простолюдин, то уж люди у руля-то должны видеть как следует. Зачем это было? Потому что вот эти разрывающиеся сейчас связи, они же и для нас исключительно болезненные. Нехорошо как-то. Но Макрон порадовал, да, лишний раз обрисовал себя как яркого интеллектуала. И 3 месяца продержавшись, побежал звонить Владимиру Владимировичу. Опять безуспешно.
Да, теперь они, кстати, как раз-таки и говорят, что за свободу нужно платить. И этим оправдывают все те события, которые происходят в экономиках европейских государств. И тут интересно, вот если мы говорим про сотрудничество с Китаем, допустим, в НАТО тут заявили, что сотрудничество России и Китая, в частности сотрудничество России и Китая в Арктике, это угроза не только интересам, но и ценностям НАТО. Вот какие такие ценности у НАТО, что России и Китаю нельзя сотрудничать в Арктике?
Ну, тут Макрон, конечно, исключительно прав. За свободу надо платить, да. Вот за свободу от мозгов особенно. Освободился от мозгов, и будешь платить теперь. Это, блин, диву даешься просто. Вот откуда наглость какого-то космического размаха? Вы же там своей объединенной Европой 500 лет грабили всю планету. И за счет этого хорошо живете. Потому что грабили всех. Потому что ресурсы вам, эта самая Российская Федерация, продавала за копейки, а теперь не будет продавать за копейки. И при чем тут ваша свобода, хотелось бы узнать. Ну и вот, например, начали таять льды. То есть многим это по причине скудоумия кажется, что никакого всемирного потепления нет. А оно есть. Например, тундры наши, снега отступают на север. Птицы перелетные летят гораздо дальше на север летом отдыхать. И льды уходят от наших берегов. А значит, ну, серьезнейшим образом освобождается от льда Северный морской путь. Мы стремительно строим ледоколы, стремительно наращиваем флотские, так сказать, эти группировки, которые могут возить через этот Северный путь всякое с помощью ледоколов. Ну, короче, если утрировать, если раньше лед там был толщиной в 5 метров, то теперь в 2. а два уже нормально крошатся ледоколами, и там, ну, относительно спокойно можно ходить. А это получится торговый путь, который, короче, я уж не помню, там на неделю, на две, короче, чем через Суэцкий канал, например, плыть. И если сейчас основная масса там грузов из Китая идет в Неаполь, условно, в Европу, то вдруг она может пойти через Северный морской путь. А значит, это значит полное отсутствие контроля за передвижением судов. А значит, туда не всунутся кораблям НАТО, потому что там стерегут наши северные просторы. Я помню, лет 4-5 назад, по-моему, ездил в Мурманск, там прекрасно, вот по трассе едешь, а вдоль трассы стоят воинские части, а в воинских частях, не таясь, стоят тополя на позициях, и типа, привет, друзья, у нас тут все хорошо без вас, и вы тут не нужны. Ну, естественно, они за это запереживают. Мы же все знаем, что НАТО – это сугубо оборонительный блок. Именно поэтому для обороны США, которым никто не угрожает, кроме Канады и Мексики, именно поэтому у них 823 военные базы по всему глобусу, у них некоторое количество флотов, по-моему, 6, которые бороздят просторы всех океанов, везде лезут с авианосцами, миноносцами, эсминцами, ну и тут вдруг мимо них проходит такой сладкий кусок. Конечно, тут они это зашевелятся, задергаются, потому что тут же опять демократия и свобода в опасности, опять деньги пойдут мимо, опять торговые сделки без их участия, опять доллары никому не нужны, и евро, и как дальше жить? Нет, только очередной американский флот должен войти и железным кулаком навести порядок.
Вот если опять возвращаться к НАТО, то у них очень интересное тоже насчет экологии, мы сейчас экологию обсуждали, вот у них насчет экологии какие-то свои странные взгляды, они решили производить мед, чтобы поддержать экологию у себя в штаб-квартире. Вот это что за шизофреническая какая-то акция?
Пример. Китайская Народная Республика, куда эти самые американцы и другие члены блока НАТО дружно вывели все свои производства. Почему они их туда выводили? Первое. Потому что в Китае очень дешевая рабочая сила сравнительно с этими так называемыми свободными странами. А значит, вот айфоны будет производить не немец с зарплатой в 5000 евро, а китаец с зарплатой в условную миску риса. Там за 200 баксов в месяц он готов трудиться, не покладая рук. Это раз. То есть так действует капитализм всегда и везде. А второе, в Китае крайне заниженные требования к экологическим параметрам предприятий. То есть там можно строить всякую грязную дрянь. И они ее там строили. Я помню, когда-то в газете читал, газета «Смена» такая была, нет, «Неделя». Там интересная заметка была про то, что вот предприятия делятся в США на три категории. Что вот эти вот безопасные, их можно строить в любом месте США. Вот эти вот опасные, их можно строить только на океанских побережьях и только там, где ветер все это уносит в океан. А вот третьи категории, которые самые опасные, их на территории США строить нельзя вообще. Вон, выносите куда-нибудь в Индию, как какой-нибудь Union Carbide, где там бац, в городе Бхопал произошла катастрофа, и 18 тысяч человек, по-моему, умерло сразу от ядовитого отравления. Это все нормально, все хорошо. И это для них замечательно. Вот, вот пусть китайцы дохнут, пусть там все будет загажено, это все хорошо, это все абсолютно правильно. Они же сами согласились, китайцы, за деньги, но сами согласились. А мы вот тут сейчас поставим вокруг НАТО 4 улья с пчелами. Посмотрите, как у нас здорово. Знаете, не покидает просто мысль, что ну, вот, уровень политической культуры и политических деятелей уже упал настолько, что диву даешься. Это же натурально, малолетние дебилы, по-другому не назовешь. Вы чего вообще? Какие ульи, какие пчелы? Ну, как в анекдоте, все фигня, кроме пчел. Да и пчелы, в общем-то, тоже фигня.
Вот с одной стороны мы тут обсуждаем такие странные действия, с другой стороны, вот, допустим, американцы выделили рекордный пакет помощи Украине военной и заявили при этом, что они уже на Украину потратили 15 миллиардов долларов, даже больше, чем 15 миллиардов долларов. Это громадная сумма. С другой стороны, они говорят, что нет, они никуда не вмешиваются никогда. Они говорят, что с 2014 года тут же они выделили 15 миллиардов долларов. Почему вот они позволяют себе в открытую говорить, что они, грубо говоря, являются архитекторами вот этой всей ситуации, которая сейчас происходит на Украине, и все молчат, всем до этого никакого дела нет, их союзникам так называемым.
Ну а кто их осадит, одернет, кто? По-моему, никого такого нет. Кто мог бы им что-то предъявить и что-то с них потребовать? Они абсолютно безнаказанные. Что хотят, то и воротят. Это же натуральный слон в посудной лавке. Это знаете, как когда-то давно на старте, так сказать, когда они влезли в Афганистан в начале 2000-х, тамошние их эти американские деятели сразу говорили, что надо потратить примерно 15 миллиардов долларов на приведение Афганистана в чувство. То есть построить инфраструктуру, дороги, железные дороги, электростанции, там школы, поликлиники, ПТУ. Вот 15 миллиардов долларов, и экономика зашевелится, зашевелится, а дальше пойдет. Что вместо этого получилось? 2 триллиона долларов тупо разворованы через этот самый Афганистан. Тут многим кажется, что там коррупции нет. Коррупции там нет на уровне участкового. Вот там коррупции нет. И то, смотря с кем и смотря где. А в верхах там с коррупцией полный порядок. Вот они и выделили 15 миллиардов долларов на Украину. Никто же не обрисует, а как это технически происходит? Покажите, пожалуйста, сколько денег куда пошло? Сколько стоит вот это, сколько стоит вот это? На самом деле они, естественно, там у себя из кармана в карман перекладывают, разворовывают, отправляют оружие в Европу, там уже кричат, что до Украины доходит только 30% поставляемых вооружений, а остальное куда идет? Может, там ЦРУ, АНБ могут что-нибудь пояснить, куда они уходят? Это вы в Европе войну дальше готовите, в Африку поставляете непонятно куда? Но, тем не менее, помощь оказывается, да, и тут закольцовывая обратно вопрос. А вот сколько надо было бы вложить, например, в украинскую экономику для того, чтобы это была процветающая страна? Ну, ответ примитивный. Нисколько. Никому никакая процветающая Украина не нужна. Из нее изначально выращивали антироссию. То есть бешеную гиену для того, чтобы воевать с Россией. Никаких там этих экономических проектов, ничего не надо. Только накачивать нацизмом население, накачивать оружием армию, готовить специалистов, присылать инструкторов и натравливать на Российскую Федерацию. Это прекрасно выполнялось. Еще помните, когда Виктория Нуланд бегала там с печеньем по Майдану, даже она говорила, что они на продвижение демократии, ну то есть если по-русски, на подрывную работу политическую на Украине потратили 5 миллиардов долларов. Миллиардов! То есть это вот котлетами раздавали всем украинским нацистам и прочим тварям, кто ненавидит Россию и готов против нее делать все, что угодно. Вот они их вот так спонсировали. Ну, тоже выглядит интересно. Они спонсировали, а мы чего там делали? Ответ простой. Ничего. Вообще. Ну, а теперь расхлебываем.
Вот, кстати, насчет нового пакета помощи. Там люди почитали, копались и нашли интересную информацию, что... В принципе, это многое из того, что пообещали, на что уже выделили деньги, придет на Украину через год, через два, через три, а то еще дальше. То есть тут тоже получается, либо уже не верят, что Украина столько протянет и ничего отправлять не надо будет, либо просто как бы потихонечку разворуют и все, ничего не было, ничего не знаем.
Да я полагаю, что они внимательно смотрят, как там... Пока какой-то баланс соблюдается, но это требует вот такой помощи. При этом совершенно очевидно, что переломить это невозможно, и вот такой помощи не надо. Она должна быть вот такая. А дальше, если баланс качнется совсем в другую сторону, то не надо помогать совсем. Это уже напрасно выброшенные деньги. И вот эти вот звоночки, что вот это придет через год, а вот это придет через три, это как раз о том, что все-все-все-все, хорош, дела совсем плохо, не надо больше вот туда вкладывать что-то вот серьезное. Не-не-не-не-не, не надо, и так уже хватит. Вот. Печально для Украины.
И вот в этом контексте интересно голосование Генассамблеи ООН по антироссийскому заявлению, и меньше трети планеты проголосовало за это антироссийское заявление. Получается, что мир уже к Украине охладел, и миру больше нравятся государства, которые могут противостоять агрессии Соединенных Штатов, чем государства, которые являются колониями, грубо говоря, Соединенных Штатов, и воюют за их интересы.
Никому, наверное, не нравится, когда его страну вообще ни во что не ставят. Когда с вашими национальными интересами никто не советуется. что вот в вашу посудную лавку зашел слон, прыгает, тут задницей вертит и все, все ломает и крушит. А это типичное поведение США, которое от всех постоянно чего-то требуют, но ничего не дают сами. А в разрезе этих требований, а если не будешь делать то, что от тебя требуют, тебя покарают. Ну, кому такое понравится? Естественно, когда они кричат там про все свое прогрессивное человечество, ну, хорошо, у вас 25%. Дальше-то что? Это правильно? Демократия – это, по-моему, власть большинства, каким бы странным ни показалось. А если вам кажется, что вы какой-то там сияющий град на холме, что вы там какие-то богоизбранные, еще там чего-то. Ну, тут это, есть масса нехороших примеров, что бывает с людьми, которые так про себя думают и говорят. Окружающим это не нравится. Они как минимум сначала не поддерживают вот эти вот вопли истеричные, а потом приступают к совершенно другим мерам. Ну и выглядит это уже в настоящее время, уже, как я не знаю, какое-то вот отчаянное барахтанье. Это уже не жесткие там вот удары железным кулаком по столу, а я сказал, будет вот так. Нет, это уже какое-то вот истерика, завывание. Потому что оно со всех сторон ломается и валится. Вот здесь вот на словах не поддерживают, да, а вот там за ваши доллары уже не торгуют. А если за ваши доллары не торгуют, а вы как собираетесь всех за горло-то держать, если ваши доллары будут никому не нужны? Как? Ну, никак, все, эпоха господства закончилась, и как, вот так вот некрасиво, так неприглядно все это выглядит.
А чего американцы будут делать, когда уже, ну, уже становится понятно, что эта эпоха закончится, когда вот прям уже будет очевидно это, что они будут делать дальше? Будут какие-то агрессивные шаги дальше предпринимать или успокоиться опять там на своем континенте, будут спокойно сидеть, как они 100 лет назад делали? Или какие у них возможные пути?
Абсолютно все их благосостояние, оно за счет других построено. Знаете, тут вот недавно в ролике рассказывал про как информацию о забеременевших женщинах собирают для того, чтобы предлагать им там через различные приложения всякие продукты для молодых мам. Так вот, Соединенные Штаты потребляют 49% подобной продукции на планете Земля. Там живет, по-моему, 5% населения, а потребляют 49%. И кислорода, по-моему, сжигают треть при таких вот раскладах. То есть это паразит, паразитирующий на всех остальных. Что этот паразит может затеять, почувствовав там близость кончины, ну, предугадать невозможно. Остается только надеяться, что они, как это сейчас они говорят, что у них сейчас идет Cold Civil War, то есть холодная гражданская война, вот у них уже внутри идет, которая вот-вот перерастет в горячую. Но как только перерастет в горячую, то я надеюсь, что им будет не до внешних дел, не до категорически. Это, знаете, как когда-то Древний Рим. Как ситуация накалилась, все легионы из Британии, где они стояли 400 лет, собрались и ушли, потому что дома все совсем плохо, а тут ловить нечего. Вот, наверное, и с ними так будет.
Когда вот это произойдет, вот те вот странные европейские лидеры, которые сейчас находятся у власти большинства европейских государств, что они делать будут? То есть, с одной стороны, они продолжат прислуживать умирающему гегемону или они начнут наконец-то для своего населения что-то делать? Потому что сейчас они просто занимаются самоубийственной политикой, ну, понятное дело, в интересах США.
Пример того же самого Древнего Рима, это у них был придуман и введен такой термин, как «враги народа». Вот это натуральные враги народа, французского, немецкого, испанского. Это вообще какие-то умалишенные, которые гробят собственные страны в угоду непонятным каким-то там заокеанским хозяевам. Причем хозяева-то они лично ваши, может быть, хозяева. Может, вы там лично на верность присягали, а сами страны и народ, они никаким американцам на верность не присягали. И почему они должны страдать? Ради того, чтобы в Америке стало хорошо. Это вообще не ясно. То есть это предатели национальных интересов, это национальные предатели и типичные враги народа, безо всяких скидок. Вы же пакостите родным странам, пакостите так, что потом будет не подняться. Там же даже в самых минимальных проявлениях, что вот начнет глохнуть промышленность, в первую очередь химическая, немецкая, А сколько лет надо на то, чтобы она поднялась обратно? Вот если какой-нибудь концерн BASF или там какой-нибудь IG Farben Industries взять и выключить на полгода, как потом обратно на рынки зайти? Можно будет? А люди, которые останутся без работы, если встанут предприятия, вот газа нет, встанут предприятия, люди останутся без работы, они не смогут платить за жилье, за тепло, за еду, за воду. Что с ними-то будет? А как только этот самый бизнес, там не дураки сидят, почувствует, куда дует ветер, то все большие деньги тут же побегут в США, потому что там обеспечивают безопасность капиталом. У капитала родины нет, он сразу окажется в США, уже оказался. И, а как это вернуть обратно? А никак, никак. То есть вот эти люди, они свои собственные страны, вот просто вот как человека колуном по голове жахнут, вот чем они занимаются. Кто-то, безусловно, убежит, безусловно, да, убегут в США, спрячутся там. Ну, а кого-то, я надеюсь, все-таки приземлят в родных странах и потребуют ответить за то, что они творили.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Дмитрия Пучкова на Рутубе, в ВК, а также переходите на его сайт, где можно смотреть заблокированные на Ютубе ролики. Также подписывайтесь на наши соцсети, а также на канал «Спутник» на русском. И до скорых встреч. До свидания.
Категорически. С Гоблином на «Спутник».